Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, здравствуйте.
С прошедшими вас праздниками. Мы встречаемся с вами впервые в этом году.
Да.
Поэтому и с прошедшим Рождеством, и с крещением Господним. Ну и сейчас мы продолжим с вами говорить на тему, которую начали еще в прошлом году, притчи православия, и обратимся к притчам святого Николая Сиапского. Продолжим говорить об этих притчах. Вот, например, такая притча «Больные и врач». В одной больнице было множество больных. Одни лежали в жару и с нетерпением ждали, когда же придет врач. Другие прогуливались, считали себя здоровыми, не желали видеть врача. Однажды утром врач пришел смотреть пациентов, а с ним был его друг, который носил больным передачи. Друг врача увидел больных, у которых был жар, и ему стало их жалко. «Есть ли для них лекарства?» – спросил он врача. А врач шепнул ему на ухо. «Для тех, кто лежит в жару, лекарства есть, а вот для ходячих – нет. Они больны неизлечимой болезнью, внутри они совсем сгнили». Весьма удивился друг врача, удивился двум вещам – тайне человеческих болезней и ненадежности человеческих очей. Теперь представь себе, и мы находимся на лечении в этой всемирной больнице. Болезнь у всех нас одна, и название ей «неправда». Слово «сие» объемлет собою все страсти, все пороки, все грехи, короче говоря, все слабости и всю расслабленность нашей души, нашего сердца, нашего ума. Одни больные только что заболели, у других болезни в самом разгаре, а третьи выздоравливают. Но таково свойство этого недуга внутреннего человека, что лишь выздоравливающие знают, какую страшную болезнь они пережили. Наиболее тяжко болящие менее всего понимают, что они больны. И при телесной болезни человек в сильном жару не осознает ни себя, ни своей болезни. И безумный никогда не скажет о себе, что он безумен. Новоначальные же в неправде некоторое время стыдятся своей болезни, но повторяющиеся грехи быстро приводят их к греховному навыку, а тот, в свою очередь, к опьянению и обольщению неправдой, при которых душа более не осознает ни себя, ни своей болезни. И теперь представь, что в больницу приходит врач и спрашивает: «Что у вас болит?» Те, кто только что заболел, от стыда не посмеют признаться своей болезни, но скажут: «Ничего». Те, у кого болезнь в самом разгаре, даже обидятся на такой вопрос и не только скажут: «Ничего у нас не болит», но и станут хвалиться здоровыми, только выздоравливающе вздохнув, ответят врачу: «Все, все у нас болит, помилуй нас и помоги».
Ну да, достаточно такая интересная, вот, развернутая, я бы сказал, притча, которая действительно охватывает и телесные немощи, и душевные, и даже духовные. Мне в свое время приходилось окормлять больницу психиатрическую, и вот там действительно вот подтверждение этих слов полнейшее. Какая ситуация? Чем человек ближе к выздоровлению, тем он лучше, глубже понимает, что он действительно нуждается в помощи, нуждается в какой-то терапии и так далее. Чем человек вот сильнее болен, чем он вот глубже, что ли, вот в это все вот погрузился, тем вот достучаться до него, объяснить, как-то вот ему помочь даже, ну, практически бывает невозможно. То есть я хорошо себя чувствую, я ни в чем не нуждаюсь, у меня все нормально. То есть, хотя болезнь очевидна, то есть даже внешние уже проявления, не просто даже, мы здесь слышали в этой притче, что бывает порой человеческое зрение, ну, ошибается, вот смотрит на человека и не может понять. Вроде бы он вот как в притче доходит, да, а внутри сгнил. Вот так и действительно, порой бывает такое, что невозможно определиться, как человек, чем болен и все остальное. Но бывает порой явно. Особенно психические заболевания, отклонения, уклонения, особенно вот страсти винопития. Да, то есть вот не секрет, что первый шаг к излечению, к началу борьбы...
Надо осознать.
Это
да?
осознание и понимание, что я болен, что я страдаю, что я в рабстве, что я в зависимости. Вот это без этого никак нельзя. Пока человек вот до этого не дошел, все остальное так или иначе будет вот разбиваться о его вот эту вот гордыню.
То есть, и нежелание, да, что-то исправить.
Любые средства, они вот никак до человека. А вот когда человек вот это вот для себя честно сказал и имеет возможность честно признаться, значит, это уже начало исцеления. То есть без этого невозможно. Вот. Ну, понятно, что телесные немощи, наверное, самые простые, можно сказать. Хотя идут они из глубины, идут они вначале с духовной стороны, спускаются в душевную, потом душевная вот уже так реализуется в теле. Но чем они проще? Тем, что все-таки их так или иначе видно зачастую. Mm-hmm. И человек всегда может дать тот или иной отчет, да, что я болею, у меня болит это, тот, тут mm-hmm. какая-то немощь. Сложнее с душевными болезнями, ну и самое сложное, конечно, с духовными. Когда человек, вот скажем так, духовно находится в каком-то тупике, в неведении, когда не осознает, а это вот очень большое количество народу, да, не осознает, что дух – это то состояние души, когда человек постоянно настроен, ну, можно так сказать, на божественную волну. Постоянно стремится общаться с Богом. Он постоянно, он не выпускает Бога из своей
ищет,
памяти.
Он наоборот, общения такого, да, постоянного.
Да. Может, он уже его и нашел, может, он уже и общается.
Быть. Да, то есть, ищет, я имею в виду, постоянно, да, постоянно, да, то есть, так вот, сказать, ему необходимо это общение.
Да, он уже вот осознал, что питать душу можно разными mm-hmm. способами, можно какими-то через страсти, да, напитывать душу, можно через какие-то греховные деяния, вот, но правильно и полно душа питается только Богом. Душа – это, будем так сказать, бесконечная величина. Господь таким образом человека отметил, то есть дал ему вот, такое знамение нести душу в теле, да, носить в храмине, да, тело, душу. Вот, и душа, она имеет вот это вот свойство бескрайности. А бескрайность может наполниться только бескрайностью. Бездна бездну призывает, да, как говорится в псалме. А что это? Да? То есть человек – это бездна, и он может насыщаться только бездной божественной. Все остальное так или иначе конечно и, конечно же, обманчиво. Какие-то заменители, рзацы так называемые. И поэтому, конечно же, человеку несведущему, не понимающему достаточно бывает сложно понять, да, что вот именно вот это состояние души, вот это и надо искать, да, вот это состояние души, богообщения. А когда у человека дух находится, ну, в таком, скажем, состоянии зависимости от души, в таком, скажем, подавленности вот этого, ну, скажем, такой, если можно так условно душу разделить на три, ну, как бы на две составляющие, то есть душа, которая тянется к богообщению, и душа, вот, которая, можно сказать, присоединена к плоти, к телу, да, такая вот телесность определенная, плотяность, наверное, то есть будет правильно сказать, да, то, конечно же, вот через это тоже душу можно удовлетворять, но вот она, к сожалению, удовлетворяется вот ненадолго, и последствия этого удовлетворения зависимости различные, зависимости и вот пристрастие. Вот. Поэтому, конечно, всякому человеку нужно на каком-то этапе хотя бы осознать, что я вот действительно так или иначе имею какие-то ненужные привязанности.
А все мы больны, по идее. Вот больные.
Потом следующий этап, следующий шаг, да, это уже как бы так понять, а кто тебе мне может помочь? Ну, да, есть отчасти люди.
Есть врач.
Да, да, отчасти самый, кто-то может. Но самое-то главное – это врач. Только Бог. А как, следующего, а как с ним тогда правильно взаимодействовать? Душевная лечебница, Матерь Божия Церковь, пожалуйста, обращайся. И вот постепенно эти шаги, конечно, могут человека привести вот к тому, что он действительно и осознает свои заболевания, и, в общем, так или иначе сделает все правильные необходимые выводы.
Ну, следующая притча – святитель Николая Сербского. «Самый тяжелый безумец» называется притча. Однажды, когда я посетил больницу для душевно больных, врач подвел меня к решетке, за которую был человек наиболее тяжело больной безумием. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил я его. Он тут же ответил: «А как я могу себя чувствовать среди этих сумасшедших?» Это из беседы, которая произносилась неделю о мытаре и фарисее, Евангелие об истинном и мнимом богомольце.
Вот действительно, мы уже немножко об этом ведь и сказали, да?
Да, это продолжение, как
что
бы.
Что чем человек тяжелее вот, в своей болезни, особенно психического плана, вот, такое погружение произошло, тем сложнее ему что-то объяснить. Вот тут, пожалуй, кроме молитвы-то ничего, наверное, и не остается. Молитва, какое-то милосердное отношение, может быть, такое долготерпение, если такой человек вот находится в ареале нашего присутствия, где-то пребывания. Если это в семье, конечно, ну что же делать? То есть это надо осознавать, нести этот крест, да, доказать, ну, невозможно и не нужно порой доказывать, да, то есть человек сам теряет силы, его слова, какие-то убеждения разбиваются об эту вот стену безумия и, в общем-то, ни к чему хорошему не приводит. Сам человек себя повреждает, а пользу ближнему принести не может. Поэтому служить такому человеку, да, вот в его болезни и молиться за него, то есть молиться, просить себе терпения, ну, а человеку, насколько это возможно, вразумление.
Следующая притча Николая Сербского называется «Притча о двух вишнях». Она, батюшка, очень длинная, поэтому я, можно, наверное, разбить? Знаете, я думаю, что половину вот эту вот мы прочитаем, это будет достаточно. Итак, притча о двух вишнях. У одного человека было две вишни перед домом. Одна была злая, а другая добрая. Когда бы он ни выходил из дома, они звали его и о чем-то просили. Злая вишня всякий раз просила разное. То окопай меня, то побели меня, то напои меня, но отведи излишнюю влагу от меня, то заслони меня от жаркого солнца, то дай мне больше света. А добрая вишня всегда повторяла одну и ту же просьбу. «Господин мой, помоги мне принести добрый урожай». Хозяин был одинаково милостив к обеим, ухаживал за ними, внимательно выслушивал их просьбы и выполнял все их желания. Он делал то, что просила и одна, и другая. Иначе говоря, злой вишни давал все, что она требовала, а добрый только то, что считал нужным, имея конечной целью прекрасный приобильный урожай. И что ж потом случилось? Злая вишня сильно разрослась, ствол и ветви блестели, будто маслом намазанные, а обильная листва была темно-зеленой, раскидистой, как густой шатер. В отличие от нее, добрая вишня своим внешним видом ничего внимания не привлекала. Когда же пришло время урожая, злая вишня уродила мелкие редкие плоды, которые из-за густой листвы никак не могли дозреть, а добрая принесла много-премного очень вкусных ягод. Стыдно стало злой вишне, что она не смогла дать такого урожая, как ее соседка, и стала она роптать на хозяина, укоряя его за это. А хозяин рассердился и ответил: «Разве я в этом виноват? Не я ли целый год выполнял все твои желания? Если бы и ты думала только об урожае, я бы и тебе помог принести такие же обильные плоды, как у нее. Но ты притворялась, что умнее меня, который тебя посадил, вот поэтому-то ты и осталась бесплодна». Горько раскаивалась злая вишня и обещала хозяину, что в следующем году она будет думать только об урожае, и его будет просить только об этом, а обо всем остальном предоставит заботиться ему самому. Как обещала, так и сделала. Стала вести себя, как добрая вишня, и на следующий год обе вишни принесли одинаково хороший урожай, а радость их, как и хозяина, была велика.
Вот тут как бы так даже... без особого усилия мы можем увидеть, да, что действительно эта притча напрямую нам указывает на взаимоотношения человека с Богом. Да? Да. То есть ведь и учимся мы в молитве просить у Господа как. Вот чего-то просим, а потом говорим: «Господи, ну не как мы, а как Ты».
Да, то как есть, Ты пожелаешь.
Как да? Ты. Вот нам кажется здесь и так, да, вот так будет. И вишни-то это просить. Да, мне вот так вот этого хочется, но я, хозяин, предоставляю возможность все-таки тебе определить, что
помоги
же мне на
самом деле.
Помоги мне
принести добрый урожай, просто-напросто.
Да, вот. Так, если человек будет молиться: «Господи, помоги мне быть для Тебя таким, что ли, удобным сосудом, сосудом, который может вместить Твою благость, может принести добрый плод. Помоги мне, Господи, да? То есть мне вот и этого, и так как-то хочется, да? Но не знаю, насколько это действительно мне нужно и полезно». То есть вот, и, наверное, Господь никогда такого человека так вот правильно молящегося не оставит. Вот. Поэтому, да, замечательная притча, надо сказать, что вот прямо вот, ну, вот слушал и наслаждался, что действительно, как вот хорошо описывает вот эти наши желания, возможности. Еще, знаете, какая мысль как-то так пришла, что, наверное, вот человек, когда он действительно таким вот образом живет и понимает свое предназначение, понимает, что одно из главных, то есть, ну, главное предназначение человека — прийти к Богу, да, это может делать человек разными путями, может через семью это осуществлять, может через монашеский подвиг, вот, но вот если через семью то мы, получается, в семье должны так или иначе, если позволяет здоровье, позволяет, значит, нам вот это, нет каких-то преткновений, то, соответственно, заводить детей. Ну, а что такое заводить детей? Да, это ведь, в общем-то, женщина для своего ребенка отдает себя. Если это 1-2 ребенка, ну, это, видимо, какая-то часть. А если это 3-5 и более, то вот, действительно женщина, ну, буквально себя, получается, расходует. То есть она и усушается где-то, и там где-то у нее каких-то материалов строительных своих уже не хватает, да, ради ребенка. Как вот эта вот добрая вишня, да, то есть где-то тоненькая, где-то сухонькая, ради вот именно того продолжения рода. И вот действительно мы видим, что если человек живет для себя, и не задумывается, да, о том, что вот, надо приносить добрые плоды, что надо так или иначе служить ближним людям, надо свою семью создавать, укрупнять и так далее, да, то действительно он сам укрепляется, уточняется, сделается крепким, сильным, таким вот очень. А зачем? Ну, все равно ведь пройдет 50, 60, 70, 80 лет. Но все равно смерть-то заберет любого, хоть он здоровый человек, хоть
зима,
он больной.
Зима, эта жизнь кончится.
Закончится. И что после тебя остается? Вот, и мы видим, что в данном случае может даже ничего не остаться, да? То есть человек прожил жизнь, все, что необходимо, все, что вот он стяжал, да, все взял себе, а без плода. И как? То есть вот такая тоже мысль у меня как-то так вот пришла, когда я вот слушал притчу. Так что вот хотелось бы ей поделиться.
А вот смотрите, есть еще продолжение вот в этой притче Николая Сербского. «Господь наш есть Господь-даритель», говорит святой Иоанн Златоуст. Это он приводит слова Иоанна Златоуста. «Он любит, когда дети его просят у него нечто великое, достойное царевича. А наибольший дар, который Бог может дать людям, есть Царство Небесное, где он сам царствует. Поэтому Господь Иисус Христос велит: ищите прежде всего Царствие Божие, остальное вам добавится, приложится».
Можно это просто вот как комментарий сейчас задать?
И еще он велит: «Не беспокойтесь о том, что будете есть, или что будете пить, или во что одеваться. Ваш Отец Небесный знает, что вам все это требуется». Еще он говорит: «Знает Отец ваш еще прежде молитвы вашей, что вам нужно».
Ну, действительно, то есть, если мы исполняем заповеди Божии и стараемся жить по Слову Божьему, то понимаем, что так или иначе Господь заботится о том, чтобы нас вести, знает, нести, содержать, нужно, помогать, все остальное. То есть, и мы делаем это искренне. Ну, и, конечно, понимаем, что Господь нас не оставит. Скажем так, по своему устроению, да, Бог есть любовь. То есть, поэтому тут даже вот каких-то, может быть, лишних слов-то и не нужно.
Что нужно просить у Бога, вот пишет еще далее Николай Сербский. Прежде всего то, что есть самое лучшее, самое великое, самое бесконечное, а это и будут те духовные богатства, что называется одним именем Царство Небесное. Когда прежде всего об этом мы просим Бога, Он дает вместе с этим богатством и все остальное.
Да. Все остальное прилагается.
Что нам требуется на этом свете? Да, да, не оставит же он нас погибать, так ведь? Конечно, не возбраняется просить Бога об остальном, что нам нужно, но об этом можно просить только заодно с главным. Ведь даже вот смотрите, молитва «Отче наш», да? Господь учит нас молиться. Как? Я хлебе каждодневно просить: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Но эта молитва стоит не на первом месте, но только после молитвы о святом имени Божием, о приходе Царства Небесное, владычестве воли Божией на земле, как и на небе. То есть
и под хлебом молитва, насущным, да, мы понимаем, что все необходимое и нам на этот день. Да. То есть что и духовно, и душевно, и телесно, все необходимое. То есть это не только пища.
Сначала духовное все-таки благо.
Да, то есть, просить, ну, скажем надо. Так как человек – это действительно вот такая целостная структура, такое существо, то поэтому, конечно, он просит все, весь объем, да, как бы. Ну, вот, но понимаем мы, опять же, если мы Богу доверяем и читаем Священное Писание, понимаем, что да, Бог-то и так знает, что нам нужно. И, собственно, этого-то просить-то мы, в общем-то, и не нужно нам этого и спрашивать. Понимаем, что Господь это знает. А когда просим каких-то духовных даров, еще что-то, или какого-то душевного исцеления, ну, так это и совершенно правильно, это нас не отвлекает на то, чтобы мы только постоянно думали о каком-то земном своем приспиянии, да, своем каком-то живом земном проживании, да, естественно, потому что о чем человек думает, что он это, туда он и прилепляется, в конце концов, да, если только будем думать о материальном успехе, ну, да, конечно, все и забудем, а когда мы думаем все-таки действительно о Царстве Небесном, и для Царства Небесного себя постоянно вот так или иначе спрашиваем каких-то себе благодеяний, ну, так, естественно, так где сердце ваше, там и вы будете, да, ведь, то есть, вот поэтому все совершенно правильно.
Ну вот следующая притча, она тоже большая, но мы также вот будем потихоньку ее, может быть, возможно, по частям вот так же вот и рассматривать. Следующая притча святителя Николая Сербского называется «Притча о великане и пахаре». Один великан жил в своем замке в любви и изобилии. Никто на свете не мог потягаться с ним ни в здоровье, ни в силе, ни в богатстве. Однако, присытившись всем на свете, великан почувствовал пустоту в сердце, понял бессмысленность своей жизни, и обуяла его тяжкая хандра. Однажды утром решил он отправиться в путь, чтобы найти какую-нибудь радость и утешение в своей жизни. Оседлал он коня и в сопровождении слуг своих тронулся в путь. Странствовал он долго, но не нашел ничего, чтобы душу его развеселило и осветило. Как-то приблизились они к одной ниве, где вдали трудился некий пахарь. На обочине возвышались огромные дубы с густыми кронами. Сошел великан в тень, чтобы отдохнуть, и ненароком бросил взгляд на ниву, на пахаря, и заметил необычную картину. Один вол лежит на земле, другой стоит в ерме, а пахарь на коленях с воздетыми руками непрестанно восклицает: «Благодарю тебя! Благодарю тебя! Хвала тебе, Боже!» Не уразумев ничего, великан подошел к пахарю и спросил: «За что ты так благодаришь Бога, приятель?» «Околел у меня один вол», — ответил ему крестьянин. «Ничего не понимаю», — сказал великан. «Другой бы плакал и кричал, жаловался бы на небо и землю, а ты благодаришь, объясни мне, прошу тебя». Вздохнул пахарь, да и говорит: «Я человек грешный, поэтому меня и постигла беда. Бог за грехи мои взял моего вола. Как же мне не благодарить его? Кроме того, в прошлые годы Бог мне дал, и у меня было несколько пар волов, и я благодарил его. Теперь явлена его святая воля из последней пары взять одного вола. Я должен быть благодарен ему, когда он забирает, так же, как и тогда, когда он дает. Слава ему и хвала».
Совершенно верно и отлично, прекрасно сказано. Вот уметь Господа благодарить за какие-то благодеяния, которые мы увидели, ощутили, это, ну, хорошо, это хорошо.
Но это как бы мы осознаем,
да, что вот мы, да, осознали, вот увидели, хорошо, поняли, да, вот благость Божию. А вот увидеть благость Божию в обратном, когда, казалось бы, да, вот это не плюс, а минус какой-то появляется у нас, это, конечно, величайшая милость Божия, что Господь так открывает наше вот сердце, наш разум, питает, да, что мы это можем уразуметь. Потому что вот тут настоящее искусство вот этого вот понимания воли Божьей. И человек этому, наверное, не сразу же и научается, да, проходит какое-то время, когда раз за разом Господь вразумляет человека. Если человек, опять же, готов, открыт, старается жить по заповедям и следовать Божьему указанию, ну, то тогда у него это начинает получаться. То есть слава Богу за все. Не за только всем. За то, как говорил Иов многострадальный, да, не только за то доброе, но и за то, казалось бы, худое. Неплохое, а именно, казалось бы, оно нам кажется, и мы это ощущаем. Кажется, да. Но мы можем, если при определенных условиях, посмотреть, что ли, ну, дальше, да, рассмотреть, что ли, вот как более расширить свое зрение с помощью, опять же, Божьей. Вот, и вот тут как раз вот эта вот притча прекрасно это иллюстрирует, да, то есть...
Что он за все благодарит.
Я благодарил раньше, когда было у меня, прибавлялось, а сейчас благодарю, что убавляется, потому что понимаю, что Бог мог бы хуже мне дать-то, да, то есть худшее, то есть чего я достоин-то, я-то вот, может быть, достоин-то, не только не вол может достоин смерти, а я, а Господь милостливо мне указывает, да, вот этой смертью. Это мое состояние, и я, конечно, Господи, слава тебе, даешь мне время на покаяние, на изменение своей жизни и так далее.
А вот смотрите, вот дальше эта притча. Великан-то ведь удивился и говорит: как же ты собираешься теперь пахать только на одном воле? А пахарь-то ему говорит: Господь управит, да. Господь управит. И лицо его осветилось такой легкой улыбкой. Великан же упрекнул самого себя, что он, живя в неге изобилия годами, не улыбался так, как этот бедный крестьянин, который остался в поле с одним валом, но не потерял надежды. Тогда великан запустил руку в карман, достал несколько золотых и протянул их крестьянину. «Вот, возьми, да купи себе другого вала. Сегодня я от тебя научился многому». А крестьянин принял деньги и радостно воскликнул: «Ну не говорил ли я тебе, господин, что Бог все управит?» Он опять воздел руки к небу и громко повторил: «Благодарю тебя, Боже, благодарю тебя, Боже». А великан отправился в обратный путь. Когда же он прибыл на место, то увидел, что его замок объят пламенем. И, глядя на это, он встал на колени, воздел руки и воскликнул: «Благодарю тебя, Боже, благодарю тебя, Боже». Его слуги удивились такому поступку своего господина, но он им сказал: «Не удивляйтесь, я не был благодарен Господу, когда Бог мне давал, зато теперь вдвойне благодарю Его, когда Он отнимает. Теперь настало для меня время труда и усилий с верой в Бога, а это и есть то единственное, что может вернуть смысл и радость в моей жизни. Не бойтесь, Господь все управит». И великан предался труду созидания нового дворца. Тогда дух его воспрял, на душе прояснилось, сердце развеселилось.
Да, действительно, мы начали эту притчу с чего? Что он, имея все земные блага, ощутил в душе хандру.
То, что уныние, мы называем вот депрессией, да,
печаль,
сейчас.
А может быть, даже действительно медицинским языком депрессия. Вот да. Это действительно от этого
сейчас
никуда,
часто говорим,
да, никуда не денешься. Вот, казалось бы, как бы человек ни наполнял свою чашу материального благополучия, а вот если он живет неправильно, неверно, то есть вот эта вот печаль может обязательно его посетить. И такая страшная печаль, от которой он действительно вот, ну, может прийти в такое вот состояние безумия, состояние вот такого вот тяжелейшего депрессивного психоза. Uh-huh. Вот даже вот так вот можно сказать. А uh-huh. ведь почему? Да, вот только вот, вот потому что, опять же, Господь вот так милосердно.
И как промыслительно разумляет. Поступил Господь, потому что Он преподнес ему на его пути вот этого пахаря,
урок,
который, потеряв, да. благодарил Бога.
Если бы и просто он
для
бы
него
уехал,
был пример это, да?
Да, уехал как... бы и вернулся, а замок говорит,
ох,
да что ж,
он
всё,
бы тут горевал.
К его хандре
он,
тут бы добавилось всё мой страшность.
Он бы, наверное, до безумия
да,
дошел, да.
То есть он просто везет, чтобы свисал. А Господь вначале показал, а потом уже предложил действовать.
Да,
предложил
научился,
действовать.
Да.
Сначала теория, потом, соответственно, практика.
Научился,
опыт.
Как себя вести.
Да, вот, угу. вот, действительно.
Вот, и он начал созидать новый дворец.
Да, уже не...
Вернулась радость жизни.
Не вне, дворец да. не внешний, да,
да,
не,
да,
из,
да.
не из камня, стекла там или еще чего-то, а уже дворец своего духа, для своего духа, дворец духовный. Вот. Соответственно, прекрасно, то есть и все получили выгоду, и пахарь, и этот великан,
да.
и его слуги, так или иначе, которые,
видели.
Куда хозяин, туда и слуги, так-то по-правильному.
Вот такая вот притча. Ну что ж, наш раздел притчи святителя Николая Сербского мы, в общем-то, с вами разобрали. Вот они закончились. И я думаю, что сейчас надо такой какой-то своеобразный итог подвести вот этому разделу. Отец
надо,
Александр.
Да, сказать, что действительно притчи такие прекрасные, разносторонние, охватывают все отправления нашей жизни. И вот самое главное, что они вот действительно правдоподобны, действительно живые.
Из жизни.
Из жизни. То есть их читаешь, ими насыщаешься, а потом, в общем, так или иначе, или уже встречался с этим когда-то, или встречаешься вот так или иначе. То есть вот конечной жизни, вот начался Новый год, сколько, наверное, люди говорили перед Новым годом, да, и когда, наверное, в каких-то застольях, наверное, да, там, с Новым годом, с новым счастьем.
Желаем здоровья.
Да, все здоровье, да. И ведь немногие как бы правильно это делали, говорили, что «Господи, помоги нам». То есть то, что мы просим, да, чтобы это действительно было в Твоем промысле, промыслительное для нас, чтобы нам это было спасительно. И вот заканчиваются вот эти вот все празднествования, и мы что видим, да? Жизнь продолжается. Кто-то умирает, кто-то рождается. Если человек просто вот так вот просил, можно сказать, что ли, ни у кого... так он ничего и не получает. Если он просил с верою, просил с упованием на Бога, то для него Новый год – это в первую очередь приближение к вечности. Для него Новый год – это значит, что
еще
Господь, с одной
жизни,
стороны,
да,
дает возможность подвести какие-то итоги, сделать какие-то выводы, осторожно какие-то построить планы, опять же,
с упованием,
на Бога, не так, что я сделаю, да, я ты, да, Господи.
Ну
вот,
да, строй планы, но уповай при этом,
конечно,
на Господа Бога, да, если Бог, так сказать, позволит,
да, то
если
есть
Господь сподобится.
Самое главное, что человек осознает, да, что ему дано еще время на покаяние, еще время на изменение своей жизни, что это не просто Новый год, который принесет ему какие-то, что такое-то благополучие, как раз может быть неблагополучие, как раз может быть какие-то лишения.
Ну, дай Господи, эти неблагополучия, да, перенести,
чтобы,
да,
чтобы эти благополучия послужили
мне. И благополучие принести,
да,
и неблагополучие.
Ну, то есть, что мне необходимо, чтобы оно и было. То есть, было изобилие какое-то, может быть, да, как вот в Ветхом Завете, да, тучные коровы. Сейчас худые коровы, при время, да, худых коров, да.
А скорее всего, год этот действительно принесет очень много испытаний.
По крайней мере, экономически мы видим, что вроде бы как оно, да, такое не самое благоприятное.
Состояние общества, да, видим.
Ну, может быть, мы уже чуть-чуть как-то и привыкли, и как-то к этому спокойно относимся более-менее. Уже, ну, так скажем, какого-то какой-то паники, какого-то отчаяния нет.
И это хорошо уже.
А это ведь, мы ведь помним, как это было, да, в 90-е годы, там, начало 2000-х, как вселяло какое-то... Ну, может, христиане-то так и не делали и тогда. Вот, и сейчас всех мы призываем, да, будучи христианами, помнить, что наша цель – жизнь будущего века, да, а все остальное с упованием, с надеждой на Бога, что Господь действительно к этому нас и ведет. Не желает нас от этого отвратить, а наоборот, всячески нас... Если нам сегодня нужно это, значит это. Будет потребно
по
другое.
Мы по той же притче, по последней, да, великане и пахари, да?
Да.
Это,
да,
видим, то есть Господь дал одному изобилие, у другого забрал вола. Этот, значит, в полном, так сказать, в грусти и в совершенно безрадостном состоянии находится в изобилии.
Хотя в изобилии.
А тот вол пал, а он радостно
восклицает
Богу, что слава тебе, Господи.
Ну и в результате мы видим, что и в притче-то все получают, ну, нужные уроки, наставления, и, соответственно, вот, соответственно, и так бы и нам хорошо, да, то есть слушать, смотреть, получать эти наставления, ну и, конечно же, прилагать их к жизни. Да поможет нам Господь.
Да поможет нам Господь. Год только наступает, и поэтому мы должны, конечно, как-то так вот укрепиться.
Укрепиться. В этом году ранняя Пасха, поэтому и пост начнется достаточно скоро, да, то есть уже 23 февраля, на День защитника,
ну, это радость большая, великий
Отечества,
пост,
да, казалось бы, вот такой светский будет у нас, светское мероприятие, праздник, да, а для нас уже это начало нового возможного подвига. Пусть небольшого, пусть маленького, пусть для каждого своего, но все-таки мы говорим, что это подвиг, да, то есть вот пройти великим постом и получить радость в воскресшем Христе.
Спасибо, батюшка, большое.
Спасибо, Господи.
Всего доброго, до новых встреч.
До свидания.